эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал подкаст». Выходим мы после игры с Эвертоном и перед игрой с Наполи. И беседуем сегодня с Антоном Тихоновичем. Антон, приветствую вас.
Добрый день.
Антон, скажите, вот прошел год практически с тех пор, как ушел господин Венгер из клуба. Посещают ли вас ностальгические нотки такие вот иногда, что вы, может быть, хотели бы, чтобы он вернулся?
Нет.
Нет?
Нет.
Меня? Но меня, угу. Со мной это невозможно просто. Потому что в моем же понимании это исчадие ада было. Вот, поэтому, собственно, более того, я скажу, что тот факт, что он нигде не работает, он полностью подтверждает то, что человек профнепригоден просто. Но я понимаю, да, что голые цифры мы всегда рассматриваем, и мы знаем, что Арсенал набрал, допустим, очков уже столько же, сколько в прошлом году, еще какое-то количество встреч есть. В гостях уже Арсенал набрал больше, чем в прошлом году. Ну, вас это вот успокаивает, да? То есть вы видите прогресс, и поэтому вы так спокойно смотрите на все или нет?
Нет, тут вообще не зависит, честно говоря, от прогресса. Были бы даже хуже результаты, я бы все равно не сожалел. По-моему, вы или мы болельщики Арсенала, возможно, слишком часто вспоминают, про него вообще нужно забыть. Ну, не как личность, а имею в виду, этот прошел.
Я бы забыл, мне заголовки газет мешают.
В том смысле забыть, что я вижу, что очень часто некоторые усматривают влияние из прошлого на текущую ситуацию. Я думаю, это абсолютно неправда. Никакого наследия, его наследие, я думаю, никакого влияния не оказывает на текущую ситуацию в клубе.
Это как это? Я, простите, не понял. А кто купил Джаку? Кто купил Мустафи? Я не понял. Кто дал Азилу 350 тысяч?
Это не важно, на самом деле, я считаю. Потому что...
Послушайте, если бы Азил получал 130, он бы давно уже играл не у нас.
Я думаю, это не важно, потому что, во-первых, я никогда не претендовал, не претендую на объективную оценку уровня игроков. Не думаю, что эти игроки настолько уж плохи, чтобы вешать на него все эти обвинения.
На кого на него?
Это мое мнение. На Венгера.
Послушайте, вы сказали, что никакого влияния не оказывает. Я вам говорю, оказывает. Работа Венгера оказывает.
Наследие такое, скажем, эмоциональное.
Эмоциональное, может, и нет, да.
А то, что кого он покупал, это, по-моему, совершенно тоже не важно, потому что, да, если вспомнить, ушел Фергюсон, он же оставил чемпионскую команду, что с ней произошло, он что, плохих игроков купил? Может быть, кстати, и плохих, да это не важно на самом деле, да это вообще не важно.
Вам нужен ответ? Я не пойму, при чем тут Фергюсон?
Ушел, а при том, что нет взаимосвязи между прошлым тренером и текущими результатами. Такой прочной взаимосвязи. И, по крайней мере, важной взаимосвязи.
Мне логика непонятна вообще. Это. Причем тут прошлый тренер, нынешние результаты? Нынешние результаты, они добываются новым тренером на той базе, которую оставил прошлый тренер. Картина может быть совершенно разная. Фергюсон оставил чемпионскую команду, Венгер оставил развалины. Поэтому, ну как можно сравнивать там Фергюсона?
Сравнение заключается в том, что нет прямой взаимосвязи. Он оставил чемпионскую команду, это не значит, что они будут на основании этого чемпионами.
Конечно.
Венгер оставил, предположим, плохую команду, это не значит, что мы должны показывать из-за этого плохие результаты. Вот что я хочу сказать. То есть мне совершенно не важно, что он оставил. Я вообще бы не хотел в этом контексте обсуждать, потому что, это не важно уже сейчас.
Да как не важно, когда играют игроки, которых он купил? Ну как может быть это не важно? Вот я не пойму.
В чем смысл его сейчас обвинять, объясните?
Да не собираюсь я его обвинять. Просто вы как с чистого листа собираетесь рисовать жизнь. Так не получится. Не получится так.
А в чем смысл смотреть назад в прошлую эпоху?
Да в том, что этот зад выходит на поле все время. Вот и все.
Продолжать. У нас, допустим, выходит дата, у них выходили...
У них это у кого?
Перед снова Манчестер Юнайтед. Но результат это не меняет.
Антон, послушайте, но при чем тут Манчестер Юнайтед? Ну, давайте покопаемся в Манчестер Юнайтед. Там случилась очень простая вещь. Там была чемпионская команда, там была налаженная внутренняя схема в клубе. Ее всю снесли вместе с уходом сэра Алекса. По требованию человека, которого он порекомендовал. Мой все снес, привел новых людей, все развалилось.
Ну, и у нас все снесли плохое. У них снесли хорошее, у нас снесли плохое.
Да при чем тут это? Это другая ситуация вообще совершенно. Абсолютно другая. В Манчестер Юнайтед надо было беречь то, что оставил Фергюсон. Этого сделано не было. Было все развалено. У нас надо было все развалить. Все, все эти конюшни надо было вычистить их все. Это совершенно противоположная задача. Причем тут Манчестер Юнайтед? Нет связи вообще никакой между тем, что творилось в Юнайтед в 2013 году. Но, смотри, никакой.
С чем мог работать Фергюсон, это не значит, что с этим может работать любой другой тренер. Вот. И понимаете?
Что? Ну, согласен.
Это, возможно, и то надо было развалить.
Нет. И что? Да, при чем тут Арсенал-то?
Да при том, что я не понимаю, почему мы обсуждаем Венгера и его...
Да мы не обсуждаем, я вас спросил просто. Нет у вас чувства ностальгии? Нет?
Нет у меня чувства ностальгии. Но не потому, что у нас там результаты лучше, например.
А почему?
Ну потому, что это прошлая эпоха. Мне уже нет дела до прошлой эпохи. Сейчас.
То есть до Фергюсона вам есть дело, а до Венгера нет? Понял.
Мне также до Фергюсона нет дела. Но я попытался объяснить, почему... Прошлое для меня не играет, а какой-то определяющий
черт. Я понимаю. Мы, если чуть философию ударимся, то мы быстро поймем, что без прошлого невозможно понять настоящее. Человечество не умеет так жить без прошлого. Люди, которые живут без памяти, возвращаются все время обратно и изобретают колесо. Так что, хочешь, не хочешь, придется прошлое каким-то образом изучать, если одни и те же грабли не хочешь получать.
Изучаете, но чего на него пенять?
Да, пенять, потому что оно неизбежно оказывает влияние на сегодняшний день. И вся задача сегодняшнего дня – это нивелировать, в нашем случае, это нивелировать это влияние. Судя по тому, как Арсенал сыграл с Эвертоном вчера матч, так это чисто рецидив венгеровщины. Ни первый, ни второй, ни третий в этом сезоне. Вышла команда, которая ничего не хочет, ничего не может. И, собственно, ей вообще абсолютно все равно.
Иван, я думаю, что даже если почистится 80% команды, изменится, почистится, не совсем правильное слово, поменяется, вы точно так же будете называть это рецидив венгеровщины? Я вот не совсем понимаю. Да при чем здесь Венгер уже?
При том, что игроков, флопов с бешеными зарплатами, это все наследие Венгера. Все. И никуда не деться. Если бы новому тренеру дали возможность всех разогнать и набрать своих игроков, тогда, да, мы бы говорили, что все, никакого наследия нет. Вот тренер накупил игроков. А тренер наш, к сожалению, вынужден работать с тем, кто есть. Ну, плюс он купил кого-то там более-менее кого-то, но это там 4 игрока, 5, да? И
не
все.
Не считаю их плохими игроками.
Да и я не считаю их плохими игроками. Но тренер не купил, например, игрока, который вчера в перерыве в раздевалке встал бы и сказал: слышь вообще, что это такое вообще происходит? Что это за ходьба пешком? Что это за отвороты? Почему никто не играет? То есть нужен человек в команде, который будет лидером. А тренер наш вчера назначил Азила капитаном на важнейшую игру. Вот и все. Это простое решение вчерашнего дня. Оно, да, не связано с прошлым никаким образом. Mm-hmm. И столько не считать, что Азил у нас живет только потому, что его невозможно продать.
Хорошо, но то, что он назначен капитаном, тут Венгер точно ни при чем. Правильно?
Ну, на вчерашнюю игру то, что назначен капитаном, конечно, нет. Uh-huh. Это чистая история нового тренера, который вообще, по-моему, не понимает, точно так же, как и предыдущий, не понимает значения капитанства в команде, не понимает, что капитан, хороший капитан, может быть его помощником, недооценивает эту позицию, поэтому у него 5 капитанов, кто будет капитаном, никогда неизвестно, хотя в реальности, на мой вкус, капитан у нас только один может быть, это Сократис. Ему надо отдать все эти полномочия и закончить всю эту болтовню про Касельны там. Ну, это мое мнение, а реальность мы видим совершенно другая. Просто назначить капитана Мазила — это похоже на троллинг просто болельщиков. Прямой троллинг.
Вы хотите сказать, что Эмери, как Венгер, по вашей теории, тоже троллинг болельщиков?
Нет.
Это не троллинг. Я думаю, это не троллинг. Вообще, мне кажется, несколько значений капитанства в Англии изменилось. Об этом, по-моему, ты еще читал высказывание, может быть, Гарри Невилла даже. Если раньше был определенный капитан, там на него все время капитанство этого вешали, сейчас немножко другой подход. Сейчас капитанством пытаются кого-то мотивировать. И Арсенал-то не единственный клуб в этом роде.
Какой еще? Назовите мне.
Даже в Юнайтед давали капитанство Погбе там, потом забрали. Правильно? Было такое?
Да.
Да, ну, я не знаю, кто у них сейчас капитан, но, насколько я представляю, и стали довольно распространенные. И еще интересный момент. Я недавно смотрел матч Ромы против...
Против Сампдории, наверное.
Против Сампдории, да. Против Сампдории. И Раньери дал капитанскую повязку Джека. И тоже все не ожидали. И кажется, это такой английский тренд. Он вот его туда попытался перенести, типа мотивировать игрока, хотя... вроде как это не тот человек Джека, который там ее заслуживает. То есть, ну, это не прихоть индивидуального тренера, это скорее.
Я так скажу. Я не знаю, что там происходит в Роме. Не знаю. Не могу сказать. Я про Манчестер Юнайтед могу сказать, да, что в Манчестер Юнайтед тоже нет настоящего капитана. Его нет просто. То есть нет человека, который является носителем каких-то хотя бы традиций, который понимает, где он играет и который будет требовать. А вот вчера я смотрел полуфинал Кубка Англии, второй увлекательнейший матч был. Я там, к сожалению, первую часть пропустил, мы записывали итоговый подкаст на матч-дэй, я начал смотреть только со второго тайма, но играли Уотфорд-Вулверхэмптон, кто не посмотрел, пропустили, в общем... Такой очень сильный матч по интриге. Значит, Вулверхэмптон вел 2-0, на последних секундах получил пенальти 2-2 и в дополнительное время проиграл еще 2-3. Но я обратил внимание, как в перерыве между основным временем и дополнительным вел себя капитан Вулверхэмптона Коуди. Там показывали обе команды, сначала одну, потом другую. Так вот, человек там видно было, что это лидер команды, капитан. Как он велся в перерыве между таймами. Это видно глазами просто. Просто глазами, что этот человек лидер. Все, лидер раздевалки. Он может напихать кому надо. И никто не будет ему огрызаться и орать, что да что ты мне это рассказываешь, я сам все знаю. То есть нужен авторитет в команде. Капитан — это авторитет. Мужской коллектив должен быть каким-то образом основан на авторитете. Окей, в футболе это может быть и тренер. Но еще раз повторю, хороший капитан, он помощник тренера. Эмери в это не верит. Не верит. Попытка мотивировать Азила капитанством уже была, она провалилась не один раз. Еще раз делать это бессмысленное занятие.
Хорошо, возможно.
Ну, сколько он может пробовать Азила? Ну, раз попробовал, два попробовал.
Помните, мы в нашем прошлогоднем подкасте в начале этого сезона обсуждали то, что пробовал Лино, менял, пробовал. Ну, пробовал, допробовался, теперь Лино стоит в старте. И вроде как не так уж плохо все с ним, правильно? Пробовал.
Так Лено стоит в старте, потому что больше некого играть просто.
Чех есть еще.
Ну, он заканчивает. Чех заканчивает, поэтому да, тут.
Тем не менее, должен же играть лучший. Ну, он пробовал. Я считаю, это право.
Так я не против.
Любого человека пробовать искать эффективный путь решения проблем.
Да я не против. Просто вы знаете, да, определение кретинизма. По Эйнштейну.
Не кретинизма, а шизофрении, если не ошибаюсь.
Кретинизма. Что если человек делает одно и то же и ожидает разных результатов, это кретинизм. Поэтому если ты ставишь Азила раз, два, три капитаном, получаешь раз, два, три, мимо, 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 сколько можно еще раз его поставить? Сколько? Ну сколько? Просто объясните, сколько нужно поставить? Пять раз?
У него, видимо, на это своя точка зрения, сколько нужно раз попробовать. Мне неизвестно. Мне важен конечный результат. Вчера результат был плохой.
Это мягко скажем, и дело не в счете.
И, кстати, не из-за того, что напрямую, что Азил был капитаном, правильно же?
Это я не знаю.
Я не отменяю. Я, кстати, не спорю с тем, что капитаном должен быть... человек, обладающий другими качествами.
Ну, да. Если бы Сократос был капитаном и обладал этими правами, возможно, он бы орал там на всех. Я не знаю. Я хочу, вот на это бы я посмотрел. Дайте попробовать, давайте все это попробуем. Что Азила-то пробует? Это, ну, непонятно. Что ждать от Азила вообще?
Ну, очевидно, он пытается его вдохновить.
На это что? Все, Азил не вдохновляет.
Его лучшую игру.
Да
его
это невозможно. Игру. Да это
возможно.
Все. Да,
может быть и так. Может
нет,
быть.
Хорошо, в игре с Бёрнли в домашнем каком-нибудь, там, в последнем туре, у нас выездная, она правда, но была бы домашняя, да, там я верю, что Азил бы что-нибудь сделал. А в то, что он исполняет весь сезон, так это все. Азил отработанный материал.
А ну, если я не ошибаюсь, сколько он на Азил выходил? Три последних игры до Эвертона в старте, да? Выходил ведь он в старте три последние игры.
Да,
и,
я не помню, это
и
без
результат
разницы.
Был хороший. Он не был капитаном, да, но результат был с ним хороший.
Вы сейчас мне что хотите сказать? Я пытаюсь понять.
Я хочу сказать, что наличие...
Наличие Азила сказывается негативно.
В общем, это не обречение.
Это обречение.
На неудачу.
Нет, ну хорошо. Конечно, да, в десятером можно выигрывать. Но Азил на поле не нужен. Это бесполезная фигура, которая ничего не хочет, кроме того, чтобы получать свои 350 тысяч. И если он не был бы там вот завязан в этих политических всяких играх, я бы вообще сказал, что он просто на итальянской забастовке находится на самом деле. То есть он просто отрабатывает контракт формальным образом свой, все.
Вы любите обвинять людей в итальянской забастовке, я заметил.
Я то, что вижу, то и говорю. Сес Фабригас у нас тоже был, кстати, на итальянской забастовке.
Ну, был с вашей точки зрения, я ее опровергал, и, как мне кажется, я оказался прав.
Ну, если еще бы вам казалось, чтобы вы не правы были, я бы удивился. Антон, давайте вернемся все-таки вот к чему. У нас тут идет дискуссия на блоге. Значит, следующего характера. Значит, есть такая точка зрения, что вот Эмери нужно дать, значит, время. Ему нужно дать еще трансферное окно. И если после этого уже там результатов нормальных не будет, то тут, значит, уже типа делать по нему выводы. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, что даже в сегодняшнем состоянии своем, которое находит прямо сейчас, Арсенал не имеет права играть так с Эвертоном, как он сыграл в воскресенье. Вне зависимости от того, кто формировал команду, кто не формировал команду, без разницы, сколько у тренера было окон, вот в том виде, в котором Арсенал сегодня пребывает, он не имеет права с Эвертоном вот так играть, как он играл в воскресенье. И что это поражение полностью на совести тренера.
Вы интересуетесь, какой я точки зрения?
Ну, может, у вас есть третья? То есть первая точка зрения.
Я бы вообще не оценивал вот один конкретный матч. Не выносил по нему решение тренера. Потому что тут все-таки снова надо посмотреть в мае, Иван, я думаю так. Mm-hmm. Для меня пока есть одна лишь большая разница по восприятию команды по сравнению с предыдущим тренером. Разница заключается в восприятии больших матчей. То есть вот сейчас я не чувствую обреченности в больших матчах. Вот это для меня, по сути, единственное. Но очень важное, кстати.
Согласен.
Что отличает наши текущие результаты от прошлогодних.
Согласен.
Я сегодня вижу, что мы можем выиграть практически любую команду.
Да, да.
Ну, есть на это, по крайней мере, обоснованная надежда.
Нет, результаты с топ-6 резко улучшились. Это видно, а, глазами, и, б, вот в этой мини-таблице топ-6. Арсенал в прошлом сезоне набрал 6 очков, в этом году 12. То есть в 2 раза больше. Это я с вами полностью согласен.
Дальше. Мы все-таки по-прежнему продолжаем борьбу за четверку. Причем да, всерьез, возможно. Даже несмотря на вчерашнее поражение, для меня пока мы все-таки фавориты на третье место. Все-таки. Mm-hmm. Я, кстати, не могу даже сказать. Мне кажется, мы в матче с Эвертоном, в принципе, до минуты 70-й, наверное, ну, может быть, 65-й, Я не видел этого обречения. Ну, в плане я говорю про игру в защите. Вот потом начался такой навал. Меня главное, что беспокоит, это очень плохая игра в атаку в этом матче. Даже не защита. И бывают матчи, когда она такая очень пресная получается, эта игра, атакующая. Оно, кстати, налицо, как мне кажется, игра в защите стала лучше. То есть я лично считаю, есть прогресс у Эмери, и ему нужно дать, наверное, не одно трансферное окно, а еще следующий сезон.
Значит, смотрите, какая история получается. Я согласен с вами, да, что большие игры не всегда безнадежны. Значит, Манчестер Сити безнадежный матч был. Ливерпуль был матч, ну хорошо, с 15-й минуты безнадежный. Тоттенхэм выезд, я беру просто вот второй круг. Тоттенхэм выезд был вполне приличный, там могли и выиграть, что удивительно. Но существует вот такая история. Вот смотрите, 2 марта Арсенал едет в Тоттенхэм, играет там 1-1 на выезде. И получается, вроде как, и неплохо играли, и результат более-менее, хотя, конечно, там упущенная победа. Проходит 4 дня, Арсенал играет в Ренне с командой, которая на голову просто ниже Тоттенхэма, на голову. То есть Ренн в АПЛ, ну, не играл бы, вылетел, да? Потому что, ну, это команда такого уровня. Значит, Арсенал там ложится со счетом 1-3. Это вот какие-то выводы из этого можно сделать? А почему это происходит-то? Следующий выезд у Арсенала, следующий в Эвертон. Это небольшой клуб, да, не топ-6. И там Арсенал играет точно так же безнадежно, как он играл в Ренне. Почему?
Я, кстати, бы не связывал это с тем, что это выездной матч. Мне кажется, я бы не связывал игру в Ренне с игрой с Эвертоном.
Окей, я вам дам. Я дальше. Просто... Перед Тоттенхэмом был выезд в Борисов безобразный.
Я даже был на нем.
Тем более, перед Борисовым была игра в Хаддерсфилде безобразная, несмотря на победу. Играли безобразно. Из всех выездных игр этого сезона. Значит, с игры на прилично одна. Потому что до этого было поражение еще от Вестхэма, безобразное совершенно. Такое же, как от Эвертона, наверное, получше. В смысле, что у Вестхэма моментов было поменьше. То есть, единственная приличная выездная игра сезона в 2019 году, ну или во втором круге возьмем, потому что там с Ливерпулем тоже был выезд. Это матч с Тоттенхэмом. Все, остальное это мрак сплошной. Что это? Родимое пятно капитализма?
Может быть, действительно есть такая зависимость, что у Арсенала по какой-то причине плохая выездная форма, я не знаю.
И она была в прошлом году, мы помним, да?
Да, кстати. Ну, мне сложно как-то анализировать причинно-следственные связи на выезде, понимаете? С результатами.
То есть, а это самый большой вопрос, потому что по домашним результатам у Арсенала все в порядке.
Возможно, но для меня просто Лига Европы стоит... Еврокубки стоят, в моем понимании, особняком очень часто для английских команд, в особенности, кстати, возможно, даже для итальянских. Потому что вот даже когда я ехал в Борисов на игру, я ехал вместе с болельщиком Батэ, я вот сразу заранее говорил, что я, в общем, не ожидаю какой-то феерии от Арсенала, хотя на тот момент они в чемпионате, кстати, нельзя сказать, что были прямо очень сильно на ходу, но вроде бы там, если не ошибаюсь, был победный матч до этого, набирали ход, будем так говорить, потому что очень часто игра в Европе, она противоречит результатам в чемпионате.
Ну то согласен, есть, прямой связи нет.
По-другому. Поэтому да. Я не думаю, что, например, игра там с Реном просто потому, что она была выездная. Лично мне так кажется. И уж тем более в Борисове я не думаю, что потому, что она была выездная.
Ну как это? Приехали домой играть с этим Борисовым, укатали его 3-0. Приехали домой играть с Реном, укатали их 3-0.
Очень положительно отметил, потому что, значит, ребята умеют собираться, и тренер умеет настраивать, это уже хорошо.
А то, что в гостях они ложатся, это...
Типа... Ну, я не знаю этого причину. Или, либо для... Говоря про Лигу Европы, я бы говорил, что это потому, что это Еврокубки. Там может быть, не знаю, другое восприятие.
Антон, по набору очков на выезде Арсенал находится на 10-м месте в лиге. Больше него набрали, ну, кроме всех команд топ-5 остальных, Лестер, Кристал Пэлас, Вулверхэмптон и Уотфорд. Набрали больше Арсенала очков на выезде. При чем тут Еврокубки?
Иван, я не думаю, что болельщики на стадионе родном так заряжают команду, что от этого зависит их прямой результат. Вы согласны с этим?
Я не знаю тоже ответа, к сожалению, на этот вопрос.
Если подходить чисто
фактологически, математически, я не вижу взаимодействия. Да, что это признак безвольной, бесхарактерной команды. Базово. То есть,
что мешает проявляться характеру в выездных матчах? Вот я не совсем понимаю.
А дело в том, что в выездных матчах другая игра, чем домашняя. В выездных матчах соперник ведет себя по-другому. Соперника воодушевляют трибуны. И они добавляют в работоспособности, в мотивации. То есть у них как раз горят глаза. Все, против этого Арсенал играть не может. Тоттенхэмом была вот эта игра, которая 1-1. Она в основном-то прошла так, потому что у Тоттенхэма самого там тряслись колени. У них были подряд поражения, им нельзя было проигрывать, это был стыковой матч, и потом Тоттенхэм всегда нам готов проиграть. В любом состоянии, в любой день. Поэтому и то я не сказал бы, что с Тоттенхэмом прямо мы там феерическую игру показали. Мы, наверное, на Олд Траффорде даже сыграли получше, чем мы играли с Тоттенхэмом на выезде. Но это уж прошло чуть не полгода, это было в ноябре месяце. Поэтому, ну, не в ноябре, там, в декабре. Но хорошие игры на выезде наперечет просто. А плохих мы набираем целую кошелку огромную. Это проблема, реально настоящая проблема, с которой тренер обязан работать, бороться. Я должен вам сказать, что по опыту, скажем, чемпионата Советского Союза, который я много смотрел когда-то, были вообще команды, назывались «домашними», которые на выезде не могли выиграть весь сезон, а дома приезжали, набирали кучу очков для того, чтобы не вылететь. Такие команды были. Всегда. И хорошо, Арсенал тоже не был никогда там прямо супер выездной командой, супер волевой и так далее. Но последние два сезона происходит что-то. Ну уж прошлое вообще из ряда. Вон. Но и в этом тоже. Ну матч с Эвертоном. Ну что такое Эвертон? Вы что считаете, что лучше у Эвертона состав, чем Арсенал?
Нет.
Ну, а обе игры...
Бывает команды с более слабым составом выигрывают у команды более сильно.
Да, правильно? Понимаю, да, но тут обе игры было. И в первой игре нас волтузили весь первый тайм на Эмиратс. И чудом там во втором тайме сразу забили гол, и все, и тут Эвертон, да, понял. Нет, что он что-то перебрал.
Выездная форма, очевидно, плохая у Арсенала.
Вот. Почему?
Этого я не знаю.
Так может тренер должен знать? Может тренер должен начать разбираться вообще с этим?
Нет? Может быть, но я не могу у него спросить этого. Понимаете? Хорошо, мы посмотрим, мы будем надеяться.
Так что смотреть? То, что показал Арсенал вчера, всю эту катастрофу, которая была на Гудисоне, Арсенал не выиграет ни одной гостевой игры больше.
Ну, уже скажем.
Ни на Вулверхэмптоне, ни в Уотфорде, ни в Лестере, ни в Бёрнли, если тем будет надо. Если Бёрнли не надо будет в последнем туре, ну тогда да.
Часть выиграет, думаю, все же.
Оптимисты. Какие основания-то для этого оптимизма, мне интересно. Просто не понимаю вообще, какие основания. Выезд в Рен катастрофа, в Борисов катастрофа, в Эвертон катастрофа. И они психологически знают уже все, это ментальный блок стоит. Его снимать надо как-то.
Мне кажется, что тренер работает в нужном направлении, раз. И два, ну, он все-таки умеет менять психологию. Потому что, ну, мы выиграли нужные матчи, как минимум.
Неважно. Два раза.
Пусть они будут дома, там,
да.
Мы их выиграли.
И с Реном, да, это согласен.
Что он умеет работать, ну, он не теряет нити психологического контроля над командой.
Дома.
То есть надежда сохраняется. Ну, пусть дома.
Дома и в больших матчах на выезде. Ну, так получается.
Он понимает, что он понимает, что нужно выигрывать выездные матчи правильно, значит, ну, думаю, это... что он над этим работает.
Да дело в том, что, понимаете, разговор о работе, это разговор ни о чем. Ты можешь ничего не делать, и команда будет выигрывать выездные матчи, и никто тебе задавать вопросов не будет. Никого не интересует процесс этот. Работаешь ты, не работаешь. Все видят результат, да.
Согласен. Так для меня пока нужно подождать этих выездных матчей.
Пока я не вам мало? Надо еще раз перечислить?
Пока я не считаю, что мы там обречены. Вот и все.
Где там?
В оставшихся выездных матчах чемпионата. Я так не думаю.
На основании чего вы не думаете-то так?
Я пытаюсь понять.
Какие основания? Вам еще раз назвать...
Для меня очевидно, что Эмери работает над слабостями команды, и очевидно, что... и я уверен, что он понимает и слабость в выездных матчах, и раз уж он работает над другими слабыми сторонами, то я думаю, что он работает и над этой слабой стороной. Жду результатов. Вот. Не будет?
Значит, я так скажу, чтобы вы все-таки так понимали. Значит, еще раз, с 5 декабря мы сыграли на выезде Манчестер Юнайтед 2-2, Саутгемптон 2-3, Брайтон 1-1, катастрофические вторые 60 минут были, когда счет 1-1, чудом соскочили там, Ливерпуль 1-5, Вест Хэм 0-1, безобразная игра. Манчестер Сити 1-3, безобразная игра, не в поражении даже дело, а в игре в самой. Хаддерсфилд 2-1, Батэ Борисов 0-1, Тоттенхэм Хотспур 1-1, Рен 1-3, Эвертон 0-1. Есть вот в этом перечне матчей в целом повод для оптимизма какой-то? Ну, только. Хоть один какой-то. Никакого повода
нет,
для
других оптимизма. Других есть.
Две ничьи, да.
Да не важно, зачем вы меня переубеждаете?
Да я не переубеждаю, пытаюсь выяснить, откуда хочу... информация у вас, что чувство внутреннее, у вас же есть чувство, что тренер над этим работает. И откуда вы черпаете эту уверенность-то? Вот вы говорите, нет, мы там большую часть этих игр выиграем. На основании чего? Где аргументация? На основании того, что вы чувствуете, что тренер работает?
Поработал над важными выездными матчами.
И что?
Ну, поработал.
Ну, и? Вот. И?
Поэтому я сохраняю надежду, что он еще поработает над выездными матчами.
Не понял. Значит, что вам что нужно для того, чтобы вы убедились, что там проблема?
Смотрите, безусловно, статистика говорит в пользу вашего прогноза. Я с этим не спорю. Хорошо.
Но вы чувствуете, что там все будет хорошо, я правильно
понимаю? Я не утверждаю, я сохраняю на это некоторую надежду.
Я понял. Давайте про Наполи поговорим. Значит, я придерживаюсь в целом следующей версии, что позиции, что любая команда, топ-6 английская, любая, подчеркиваю, обязана проходить любую итальянскую команду по сумме двух матчей, кроме Ювентуса. Ювентус топ-6 английский проходить не обязан. А любую другую он проходить обязан. Без разницы. Рома, Наполи, Интер. Никакой разницы нет. Потому что чемпионат Италии — это чемпионат на этих самых, на инвалидных колясках по сравнению с теми скоростями, которые есть в Англии. Поэтому любая английская команда, которая будет играть свою силу в скоростную, она будет иметь огромное преимущество над итальянской. Более того, мы все это видели в матчах Тоттенхэма с Интером, где было подавляющее просто преимущество Тоттенхэма в обеих встречах. Просто Антон каким-то чудом умудрился не выиграть, а даже еще и проиграл, ведя на 85-й минуте еще в счете. Поэтому мы базово Наполи проходить обязаны, вообще без всяких разговоров. Но, учитывая то, что Арсенал вытворяет в гостях, то есть это реально, знаете, как это, не карета, не тыква превращается в карету, а карета превращается в тыкву. Так вот эта тыква, она в Неаполе легко проиграет с разницей в 3 мяча. А значит, дома надо выиграть с разницей в 4 мяча, во что я не верю, что по заказу Арсенал выиграет 4 мяча.
Ну, вообще, мне не нравится слово «обязаны», но по сути я с вами согласен. По сути, именно в отношении Наполи, все-таки я подчеркну. Действительно, ну, скорости в Англии выше, но все-таки в Италии футбол он просто другой.
Согласен.
Я бы не сказал, что мы, там, любая команда из топ-6 обязана. Нет, я так не думаю. Но вот именно Наполи я не боюсь. Вот именно Наполи. Просто в силу каких причин. Во-первых, у них, ну, по крайней мере, в чемпионате неважная форма, насколько я знаю, их результаты. Это раз. Два. Когда-то давно, ну, не знаю, мы в каком сезоне точно, наверное, пару лет назад я видел их игры в Лиге Европы, и это был откровенный слив.
Да, согласен.
И поэтому, ну, и там, безусловно, тренера поменялись, но тут скорее, наверное, более важно отношение руководства, нежели тренера к этому, в Италии в особенности. Там харизматичный у них президент, и если он ни в грош не ставит Лигу Европы, то, я думаю, и...
Кинопродюсер.
Да. Так что вот с этих точек зрения, если такое отношение сохранится, то я не боюсь Наполи. Хотя, если смотреть игры с Ливерпулем в группе, ну, это, конечно, была Лига Чемпионов, совсем другая песня, то, в общем, они были там неплохи, конечно.
Ну, они, возможно, были неплохие, но за два матча они создали 2,5 момента. Но 3 хорошо за 2 игры. Ливерпуль там был плохой, в Наполе играл вообще на 0-0, явно совершенно, и в добавленное время пропустил. Дома Ливерпуль просто обязан был забивать больше одного гола, но доигрался до того, что 1-0, и у Наполи был этот момент убойный в конце. Я ничего не вижу в Наполе, что может им позволить пройти Арсенал, кроме Арсенала самого.
Ну, все-таки у них все-таки не такая безнадежная атакующая игра. Это одно. Ну, хотя я вот, скажем, в этом полугодии я не видел их игр. В прошлом видел. До Нового года.
Значит, последний матч Наполи сыграл дома с Дженуа, сыграл его 1-1, играя с 28 минуты в большинстве.
Значит... Я результаты знаю. Я имею в виду, что я не видел вживую их игры. Может быть, там несколько другая.
Я видел вживую их игры. Первый тайм с Дженуа они играли вообще хуже. Обязаны были проиграть этот первый тайм, а не выиграть, а не вести там 1-0. Я видел какой-то матч, где они выиграли. Это я забыл, 4-1 у Ромы, наверное, кстати, они выиграли. Но там напротив был совершеннейший какой-то трэш. Плюс у них ушел Гамшик, уехал. И Наполи, который играл против Ливерпуля, он, ну, мягко говоря,
не тот, возможно.
Не слабее сегодняшнего. Поэтому сказать, что Наполи стал там сильнее по сравнению с групповым турниром, очень сложно. Плюс тому, я не знаю, что вы имели в виду по чемпионатам, что у них плохо идут дела. Они занимают второе место, то есть они, грубо говоря, выигрывают чемпионат Италии без Ювентуса. От Ювентуса они отстают на 20 очков, что естественно. И нормально у них там все, что второе место, Лига
Чемпионов. По-моему, в последних трех турах они в нескольких матчах теряли очки. С не очень...
Ну, они там, они проиграли этому Эмполи до этого, это я точно помню. До этого я не помню. По-моему, они 4-1 как раз у Рома выиграли. Вот,
да, знаете, ну, Рома тоже та еще команда.
Рома, да, в этом году.
Но, знаете, один момент, какой бы я отнес в пользу Наполи, это Анчелотти. Дело в том, что Анчелотти это вообще тренер первого сезона. В чемпионате он не выдал этого первого сезона все-таки. Ну, по крайней мере, не навязал борьбы.
Ну, борьбы нет, да.
Хотя бы какой-то такой...
Может, там не в Наполе дело, а в Ювентусе еще, конечно.
Ну, возможно, конечно. А второе... Но все-таки он тренер первого сезона, и еще он тренер в Еврокубков. У него достаточно успешно там складываются дела зачастую. Поэтому вот этот момент... единственный, который меня настораживает, может быть, он как-то сумеет. Если все-таки там нет очевидного пренебрежения к Лиге Европы, может быть, он и попытается настроить команду на победу каким-то образом.
Ну, может быть, может быть. Тут я... Анчелотти, да, тренер серьезно, мы видели Челси под его руководством. Анчелотти Лигу чемпионов выиграл. Тут нет вопросов, но подбор игроков Наполи и вот эта итальянская манера игры, через которую они все равно в Еврокубках перейти не смогут, через себя переступить. Мне кажется, что ну, обязана любая английская команда проходить. Более того, я видел второй матч Наполи, который играл в Red Bull, в Зальцбурге. Я не видел первый в Неаполе, а в Зальцбурге игру видел. А, так вот, там Наполи выигрывал первую игру, если мне память не изменяет, они выиграли ее то ли 3-0, наверное. По-моему, ну, прилично так выиграли. И на первой же минуте, или там на третьей, забили гол в Зальцбурге. А закончилось-то все победой Зальцбурга. 3-1, и там атаки, навал. И там, если бы третий гол забили пораньше, то там Наполи мог вообще вылететь. Потому что они были абсолютно беспомощны, как только там были включены скорости австрийцами. Австрийцы неплохая команда, между прочим. Они в прошлом году в полуфинале Лиги Европы там чудом не прошли Марсель. И они их просто растоптали во втором тайме, этот Наполи. Австрийская команда. Поэтому я еще раз повторю, даже несмотря на эту безобразную арсенальскую форму выездную, такое ощущение, что их реально там трогают какой-то палочкой волшебной, какой-то тролль, и превращает их в эту тыкву трухлявую. Даже несмотря на это, все равно я думаю, что Арсенал Наполи проходить обязан. Потому что и в гостях ему будет проще играть с Наполи. Ибо Наполи команда медленная. На контре нормально играть не будет. Не может. Не знаю. Ну, нет, может быть все, конечно, в этом мире футбольном. Но я пока не представляю себе картину, при которой любая команда из топ-6 Наполи не проходит. То есть я совершенно уверен, что любая, кроме Арсенала, команда вот в это 11-го и 18-го пройдет в сегодняшней форме находящейся. Манчестер, Ливерпуль, у Челси, Тоттенхэм, второй Манчестер, все Наполи пройдут. Арсенал тоже дома должен выиграть у Наполи без проблем, но вопрос в том, что будет, когда появится тыква. Поэтому 4-0 бы меня, да, устроило. Я, наверное, сказал бы, ладно, можно ехать как угодно туда.
Ну, хоть 0, я думаю, 4-0 все вряд ли будет. Арсенал скудновато атакует, все-таки скудновато.
Ну, тут не поспоришь, да. Не, ну... Неаполь может посыпаться, повалиться. Вы знаете, я помню, мы играли, помните, в Лиге Чемпионов с Неаполем. И тогда был Неаполь, Дортмунд, и мы в группе считалось, что там группа смерти там. И когда приезжал к нам Неаполь, то тоже были эти разговоры. Вот Наполи вообще такая команда мощная. И что оказалось? Наполи тут был вообще минусовой, на уровне Вигана выступал здесь. Проиграл 2-0, но только потому что бросили играть наши при 2-0.
В общем, ну да, я согласен. Ну, в общем, я допускаю такой небольшой шанс, что мы можем проиграть Наполи не потому, что мы будем плохи, а потому, что все-таки они будут хороши. Я допускаю такое. Но это очень маленький шанс. Я не боюсь их. Пока для меня выглядит, что мы должны их проходить.
Ну, нет, я-то тоже считаю, что мы обязаны их проходить, потому что это не тот соперник. Я вот думаю, что с испанцами будет огромная проблема, с любыми, кто бы там ни вышел в полуфинал. А Неаполь, так мне кажется... Не, ну, с сегодняшней игрой в гостях можно проиграть кому угодно. Если мы проиграем Батэ, Рену, о чем говорить вообще, то, конечно, в Неаполе мы можем 0-3 закатить. Вчера Эвертон-то обязан был 3-0 у нас выиграть, при том объеме моментов, которые он имел. Я, кстати говоря, еще подумал, что насколько мы были плохи. Обычно футбольные боги, они в таких ситуациях, что на исполнял Эвертон, они дают возможность забить команде гостей. Ну, после того, как растранжирили все хозяева, гостям дают возможность забить. И зачастую гости забивают. Но уж возможность у них точно есть всегда. Так у Арсенала даже возможности не было. Просто тупо ни одного момента в последние там 40 минут игры.
Ну да, да, в атаке Арсенал был совершенно безинициативен.
Нет, ну у нас с креативом вообще проблемы понятные, потому что у нас нет нормальных игроков, у нас единственный более-менее профессиональный вингер, это Ивоби, более-менее, подчеркиваю, более-менее. А Мхитарян это все это. Мхитарян это в Китае. При первой возможности.
Слушайте, там было пару матчей, где Мхитарян был вообще неплох.
Из сколько? Из 30?
А из последних, из нескольких последних.
Да так не может быть. Ну, Антон, ну что, игрок хороший должен играть стабильно хорошо, а не стабильно плохо, а в отдельных матчах хорошо.
Нет, я согласен.
Как? Мхитарян и голы какие-то забил. И что?
Вообще, Иван, к сожалению, мы все, ну, давно, это давно произошло, но мы превратились в клуб уровня Валенсии. Мы просто много, мы выдвигаем много.
Я не понимаю, что такое клуб уровня Валенсии, честно. Я уже читал, да, не раз, что мы и Валенсия, и Севилья, что это означает?
А это означает, что мы не являемся, независимо от желания болельщиков или имеющегося тренера, хотя тренер это часть команды, мы не являемся претендентами на серьезные трофеи. Не являемся претендентами на серьезных игроков. Ну вот, приблизительно это означает. Это вещи взаимосвязаны.
А Манчестер Юнайтед является?
Да, потому что у них их амбиции подкрепляются их финансовыми тратами. Не нужно вдаваться. Это значит, что они стремятся к высшим результатам, как минимум. Другой вопрос, что у них, допустим, что делается неправильно, какие-то неправильные шаги предпринимаются, но то, что они клуб, ставящий перед собой именно такие задачи, это очевидно. А то, что Арсенал клуб, к сожалению, не ставящий перед собой таких задач, это тоже очевидно. Эти цели, возможно, идут где-то в бэке, там, опосредованно, да? Но они, ну, их не всерьез невозможно ставить перед Арсеналом.
Значит, я так вам скажу. До апреля 2017 года в клубе работал человек, который ставил цели, который был абсолютным шарлатаном к тому моменту, когда его из клуба уволили. Когда-то он был нормальным профессионалом, но к моменту, когда его увольняли, он был уже шарлатаном. Так говорить о том, что Арсенал превращается в клуб, Арсенал был превращен в клуб, который ни на что не претендовал. Да.
Иван, ну вот мы вот опять в это вдаемся.
Во что в это?
Пусть он был в эту вечную нашу с вами...
А простите, Валенсию. Арсенал когда превратился в Валенсию? Это когда? В сентябре 2018 года или когда?
Иван, он превратился не по прихоти одного человека.
Не-не, подождите, я спрашиваю, когда превратился Арсенал в Валенсию? Когда?
Давно, не пару лет назад, давно.
Я думаю, давно сколько?
Ну, пусть будет десяток лет.
Десяток лет. Кто был 10 лет последних у руля Арсенала?
Так это не важно.
Нет, извините. Так, значит, чудес не бывает. Чудес не бывает.
Он не единственный человек в клубе был. Точно так же, как и сейчас.
Сейчас вообще другая ситуация.
Это не только тренер, это еще и владелец, и прочий менеджмент, и так далее.
Ну да. Окей.
Значит... О каком серьезном восприятии, ну, я имею в виду максимально серьезном восприятии клуба можно говорить, когда мы, ну, обоснованно, я так предполагаю, слышим перед там зимним трансферным или летним трансферным наклоном, что клубу будет выделено 30-40 миллионов на трансфер.
Я не знаю обоснованность этих текстов. Не знаю. Они ничем... Только
в последнее время это подтверждается.
Да мне все равно, кем это подтверждается. Я прекрасно представляю себе состояние финансового клуба и сколько клуб в состоянии потратить. Вся эта газетная болтовня о суммах, которые будут выделены, о том, что мы никого не будем брать, мы будем брать в аренду. Все это никаким образом с финансами клуба не связано.
Иван, секундочку. Пусть он в состоянии потратить, как говорите. Мы смотрим по факту, сколько он тратит. Он тратит, как Валенсия, условно.
Так это другой разговор. Я не знаю, сколько тратит
Валенсия. Я говорю про конкретные вот... Я говорю про ту точку, в которой мы находимся сейчас и уже давно. Мы...
Давайте разделим же мухи с котлетами. Вы в чем меня хотите убедить? В том, что мы мало денег тратим на игроков?
Не в этом.
А в чем?
Я вообще вас ни в чем не хочу убедить.
Не, ну вы изложите какую-то внятную позицию. Мы стали похожи на Валенсию. Я спрашиваю, в чем?
Мы не стали похожи, мы стали в Валенсии.
Хорошо, мы стали в Валенсии. В чем?
В том, что мы не претендуем на и не способны претендовать на наивысшие трофеи. Вот в чем.
Ну, я вам сказал причину эту. Причина этого в том, что в клубе работал шарлатан, который ни на что работать не собирался. Все.
Это очень упрощенная, я думаю, причина. И слишком...
Вы хотите про цифры поговорить?
Я думаю, их много причин.
Да послушайте, значит, всегда есть конкретные ответственности. Нет никаких коллективных ответственностей. Ответственен тот, кто принимает решение. Все.
Секундочку, Иван. В клубе был руководитель, который держал этого человека в клубе, который...
А я, кстати, думаю, что это сладкая парочка была.
А я думаю, нет. И мне кажется, ваша теория про... Много ваших теорий про вот эти вот все вещи, она разрушилась.
Конечно.
Да-да-да. Ну, конечно. А почему же нет? Не дали ему карт-бланш, а только он перестал ожидаемый результат давать. А ожидаемый результат был не чемпионство, результат ожидаемый был Лига чемпионов. Его уволили. Какое побратимство?
Да что, всерьез считаете? Какое-то поручкание,
Иван. Ну, результат закончился, человек уволен.
Человек получил контракт новый. Да, в 2017 году.
А, секундочку. Он получил новый контракт через год. Ну, это
он получил год, новый он... контракт. Нет, вы сказали, результат закончился, контракт закончился. Это не так.
Подождите, это не так. Хорошо, он 2 года проработал без результата, он уволил. 1 год с результатом ниже ожидаемого, это, в общем-то, приемлемо, я считаю, для человека, который там 20 с чем-то лет давал то, что от него ждали, будем говорить. Послушайте, неважно, кто
руководитель. Его уволили по одной простой причине. Потому что был болельческий бунт. Точка. Все.
Ой, я так не думаю.
Арсенал прекрасно себя чувствует, живя в Лиге Европы.
Позвольте мне высказать точку зрения, что это домысел. Я думаю, что не уволили его из-за того, что там был болельческий бунт. Я думаю, что нет. Я даже уверен, что нет.
То есть вы хотите сказать, что я домысел даю, а вы даете объективную картину, правильно?
Нет, я не говорю. Так
зачем вы говорите, что я домысел даю?
Чем вы можете
подтвердить? Антон, вы понимаете, вы странный такой. У вас есть возможность знакомиться с моим мнением круглогодично, на протяжении многих лет. Теперь вы начинаете мне задавать вопросы. А с чего вот ты взял? Да пойдите, почитайте, с чего я взял.
Подождите, я знаю, что были болельческие бунты, но это, в общем, не говорит, что его уволили из-за того, что были болельческие бунты.
Я понял. Я еще раз говорю, что я не хочу пересказывать то, что я писал на протяжении там, последних хотя бы двух лет. Это не серьезно. Несерьезный разговор.
Вот я не согласен.
Да хорошо, я рад, но у вас нет никакой аргументации. У вас под ней ничего нет.
Иван,
я считаю, что уволили, потому что не было болельщиков.
Подождите, Иван, вы вот прямым текстом когда-то писали, он ему дает его цель, Кронке, дать ему пожизненную работу. Ну,
абсолютно. И так и было.
Если бы была такая его цель, чихал бы он на эти мелкие болельщики.
Нет, когда приходит пол стадиона народу, ему не чихать. В этом месте все.
Хорошо, так значит, это означает...
А если бы Арсенал играл в Лиге Европы, Иван, значит, ему было бы чихать.
Это означает, что у него не было цели пожизненного найма. Ну, мы говорим буквально...
Была? Писали. Была?
Подождите, если бы была, то он бы до сих пор работал.
Кто он?
Закончился результат, уволили человека.
Послушайте, еще раз вам говорят, закончился результат, дали новый контракт. И только после того, как... На стадион перестали ходить люди и начали ходить с криками по 5000 человек «Арсен Венгер, we want you to go», только после этого сын был послан в Лондон, сын, подчеркиваю, для того, чтобы разобраться, что происходит. Сын разобрался, волосы встали дыбом, пришлось его убрать.
Хорошо, но это как минимум разбивает вашу теорию о стремлении и цели дать ему пожизненный найм. Это то, что вы писали. Но это не серьезно.
А чем разбирает-то, я не понял. Старший Кронке умирал это сделать. Умирал, чтобы Венгер работал пожизненно. Но не случилось. И все. И виноваты в этом только болельщики арсенальские, мерзавцы, которые начали устраивать бунты, начали там высвечивать арки и так далее.
Виноват результат работа Венгера в
клубе. Если был виноват результат, а результат какой у него? И, не попадание в Лигу Европы в мае 17-го это никого не волновало.
Попадание в Лигу Чемпионов на протяжении двух сезонов.
Да, ну это все. Это чистый домысел. Где это было заявлено, когда? Что Арсенал должен подать Лигу Чемпионов, иначе все. Заявлено было, что Арсен Венгер в мае 17-го года это лучший тренер всех времен и народов. И что вообще смешно просто не дать ему новый контракт. Вот и все. Вот все, что было заявлено. Ну хорошо, уже не важно. Уже ушел он и ушел.
Послушайте, я просто хотел здесь еще к одному вопросу вернуться. Вы в самом начале подкаста сказали, что это доказывает, ну, то, что он нигде не работает, доказывает его абсолютную профнепригодность. Буквально, в общем-то, это не доказывает этого. Возможно, это говорит о том, что действительно топ-клубы в нем не заинтересованы, но профнепригодность это его не доказывает, если уж буквально говорить. Потому что наверняка у него от каких-то, допустим, пусть середняков предложения были.
Ну, это вы домысливаете это все. Это вы, вы ничего этого не знаете, но домысливаете.
Даже что вы не знаете, Иван, что у него не было предложения.
Послушайте, да? Дайте предложение, скажите, от кого были предложения? Назовите.
Я не знаю, но зато знаете, что я
но
знаю.
Вы не, но вы знаете, что они были.
Иван, знаете, что я знаю? То я знаю, что игрок, которого вы называли, ну, наверное, в том числе профнепригодным всю его карьеру в Арсенале, которого зовут Арам Рензи, уходит в Ювентус на 400 тысяч. И, в общем-то, снова теория профнепригодности разваливается. Это просто к тому, что ну, вы категорично довольно мыслите, и это...
Рензи уходит на 139 тысяч, чтобы вы знали. Так, для справки. Рамзи уходит на 139 тысяч. 400 тысяч это пуля. Итальянские источники все написали, что он уходит на 139 тысяч. 139 тысяч Ювентус пускай ему даст. Посмотрим, как он Ювентус себя покажет. Я думаю, что он провалится там еще.
Это уже еще один домысел. Это возможно провалится. Но сейчас факт в том, что он уходит в Ювентус.
Какой домысел? Это да факт. И что дальше?
Это я говорю о том, что, в общем, эти критичные суждения, они, ну, они очень эмоциональны, они очень красивы для читателей и так далее, но, в общем, они зачастую
Антон,
несправедливы.
Послушайте, сойдите с личностей. Мое мнение состоит в том, что Арон Рамзи для Арсенала непригоден. Я также думаю, что он непригоден и для Ювентуса. Вот и все. Я думаю это сегодня.
Да, но в профессиональной среде футбольной.
Да вы вращаетесь в профессиональной среде.
Противоположного мнения.
Да ради бога, мы что, не видели шарлатанов в профессиональных средах, что ли? О чем вы?
А мы не видим. Хорошо, но их может шарлатаны могут быть и не в профессиональной среде, верно?
Да, шарлатанов в непрофессиональной среде хватает. Тут вы правы. Ну окей. Давайте про Уотфорд поговорим. Что вы думаете? Вы смотрели, нет, этот полуфинал-то Уотфорд-Вулверхэмптон?
Нет, не смотрел.
Ну, неважно. Значит, Уотфорд набрал в гостях очков больше, чем Арсенал. Дома меньше, чем Арсенал. Уотфорду ничего не надо. Надо было в этом полуфинале Кубка, который они играли плохо. Но после того, как там счет стал 0-2, они оживились. И, в общем, наверное, они выиграли заслуженно. Вы помните первую игру первого круга с Уотфордом?
Первую игру первого круга.
Ну,
нет, подробностей
дома. Дома мы играли, нас возили всю игру. А в последнюю 10-минутку мы при счете 0-0 проигранной игры начисто забили 2 гола, выиграли 2-0.
Ну, мы много в игры так выиграли в первом круге.
Да, кстати, у Эвертона тоже мы выиграли примерно так. Нас так вот там возили первый тайм. Значит, Уотфорд дома. Букмекеры все равно делают нас фаворитами. Уотфорд вышел в финал Кубка. Я думаю, что им нужно какой-то кубок. Конечно, финал будет не скоро, но команде, которая собирается играть в финале Кубка, расслабляться, расхолаживаться нельзя. Как, допустим, можно сегодня сделать Вулверхэмптону, потому что для него по факту чемпионат и сезон закончен. Для Уотфорда нет. Это плохая новость для Арсенала. С другой стороны, Арсенал все равно еще играет с Вулверхэмптоном в гостях, поэтому... Наверное, разницы особой нет, но на этот понедельник, а матч будет в понедельник с Уотфордом, у нас... я оптимизма никого не испытываю, а вы испытываете?
Я не могу сказать, что я испытываю оптимизм, но я думаю, что мы вполне можем выиграть. Вот.
Ну, это я понимаю. Все, что вы можете сказать по поводу
пресс-фотографии? Вместо... Я... Какой-то более... В игре сложно дать. Потому что мы теряем очки там, где и тогда, когда вообще мы их, конечно, не должны терять. Но я не чувствую в команде безнадёги. Я не чувствую. Вы знаете, вот мы в прошлом году, когда приезжали куда-то, да? Особенно во второй половине сезона. Вот там действительно безнадёга. Даже с маленькими командами. Я не чувствую этой безнадёги сейчас.
Поэтому... То есть матч на Гудисон Парке, он дал вам надежду?
Да. Вот вы странный вывод сделали. Он мне, конечно, не дал никакой надежды, но это... Ну, не думаю, что от матча с Эвертоном будет зависеть результат с Уотфордом. Не думаю.
Значит...
Ну, я бы не, на основании этого не строил прогноз. Я бы так сказал.
Значит, я абсолютно уверен, что Арсенал в Уотфорде не выиграет. Ты вообще даже не сомневаюсь ни одной секунды. Что шансов на победу практически нет. Есть шансы сыграть ничью, да. Но выиграть с тем, что я вижу в выездных играх с андердогами, подчеркну, весь второй круг, начиная там с декабря, никаких шансов Арсенала выиграть нет. Он у Батэ не смог выиграть в важнейшем матче, когда вышел первый состав в первой игре, и видно было, что Эмери хочет выиграть, этот Арсенал выиграть не смог. Поэтому я думаю, что и с Уотфордом шансов на победу нет, а не выигрыш в Уотфорде — это прямой путь из топ-4 на 5-6 место. И думаю, что и из Лиги Европы Арсенал тоже вылетит. Не от Неаполя, так от испанцев. До финала, до всякого.
Ну, испанцы опасны, да. Вот Челси, я не боюсь, встретимся с ними в финале. Думаю, мы
это вряд ли. Я думаю, вряд ли. Хорошо. Друзья мои, у нас предсказательной части сегодня не будет. Мы результаты там уже повесим ближе. Прогнозы будут, но мы их повесим уже ближе к туру, точнее говоря, в субботу. А на сегодня все. Антон, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Антоном с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго и как быть непобедимыми, знаем только мы.